вопросе душепопечения, личного душепопечения или душепопечения каких-то других людей, вот вы, братья, будущие тоже душепопечители, служители церквей, руководители групп, или даже просто родители, у которых есть дети, то имейте в виду, когда, например, к вам подходит человек и говорит, что у меня проблема вот в этом вопросе, то есть у меня в сердце есть разные похоти. Кстати, слово «похоти» здесь не обязательно связано с... Вот в данном случае конкретно это связано с интимными всякими вопросами, там, вопросами отношений вот, в плане сферы вот этой интимной. Но это не обязательно здесь, это может быть и похоти любого другого плана. То есть похоть – это непреодолимое желание, когда человек очень сильно что-то в сердце хочет, ему сны снятся всякие там, у него какие-то проблемы в вопросах целомудрия там, или проблемы в вопросах там, зависимости там, алкоголя, там, табакокурения там, или еще что-нибудь. Или у него какие-то похоти у него, любые, там, связанные с богатством, что угодно, чаще всего в 99% случаев, но я бы сказал, что в 100% случаев, но я не могу так сказать, потому что я человек там, ограниченный, вот, и я не умею знать 100%, но я убежден, что в большинстве случаев проблема вот этого находится вот здесь. То есть человек неправильно относится к той истине, которую он знает. Понятно мысль, да? То есть если человек... Вот есть потрясающее правило духовной жизни. Верный в малом, верен во многом. Если человек в маленьких вещах, в малом, относится к истине, маленькой, очень крошечной истине, относится трезво, то у него никогда не будет вот этих проблем. У нас есть один брат в церкви, вот слушайте, это интересная история. Один брат в церкви, у него вообще серьезные духовные проблемы в семье, в личной жизни. У него проблемы там, ну вообще достаточно серьезные проблемы во многих сферах. И мы с ним много-много раз беседовали. И один раз я ему говорю, слушай, ну, одна из самых первых бесед, я ему говорю, слушай, я знаю, как помочь всем твоим проблемам. А одна из проблем у него в том, что он еще и финансово плохо очень живет. Я говорю, я знаю, как помочь всем твоим проблемам, это единственный вот, как бы, один совет, который тебе дам, он все твои проблемы решит. Он, вау, ничего себе совет, давай. Я говорю, перестань опаздывать на собрание. А он стабильно опаздывает на собрание, на все причем. Вот, ну, на любое время можно назначить собрание, он опоздает обязательно, как бы какой-то принцип жизни такой. И он, знаете, сначала он немножко опешил. Он говорит, а в чем, какая связь? Я говорю, связь очень простая. Вот если ты сможешь перестать опаздывать на собрание, у тебя все изменится. Вот он, я говорю, как ты относишься к опозданию на собрание? Он говорит, я считаю, что это грех. А он действительно такой искренний человек, он считает, что это грех. Почему ты опаздываешь на собрание? Ну, вот у меня не получается. Я говорю, посмотри, вот ты знаешь, что это грех. И все равно ты не можешь. Вот это мелочь. Вот измени отношение к мелочи, у тебя изменится отношение ко всему. Вот здесь вот эта мысль показывается, что нам иногда хочется поменять что-то большое. Друзья, мы не сможем. Сделай правильно, начинай относиться правильно к маленькому. Вот ты знаешь, что надо Библию каждый день читать? Вот читай Библию каждый день. Ты знаешь, что нельзя там гневаться? Ну, постарайся не гневаться. Вот будь верен в малом. Правильно относись к малому. Что мы делаем, друзья, что в данном случае делают язычники по отношению к истине, которую они получили. Что они делают по отношению к этой истине? Они начинают подавлять неправдою. Что значит подавлять неправдою? Вот как вы понимаете, подавлять истину неправдою, что это значит? То есть, ну, додумывают. Еще как вы думаете? Это, да, сформулируйте, это же вы проповедники.
Когда выдают за истину что-то, то вот
неправду. Выдают за истину неправду. Это больше подмена. А вот именно подавлять истину неправду. Как вы вот, сколько слово подавлять, как вы понимаете? Делать вопреки, задавить, да? Святые. Ну, смотрите, то есть подавить, это значит, вот как Лев Толстой однажды такую формулировку придумал. Вот говорит, возьмите зернышко, золотое зерно. Ну, какую-то золотую, бросьте, или, например, ну, бросьте на землю, а сверху навалите всякого мусора. То вот это золотое зернышко, оно потеряется в этом мусоре, так же? Вот так же и подавлять истину неправдою. То есть вот есть истина, и вот она вроде есть, эта истина, но она вот как бы завалена вот массой неистины. И человек вроде истину знает, но он ее подавил, она не работает в его жизни. Она заглушена. Он ее как-то, он пытается себя оправдать. Вот почему ты, например, вот Библию сегодня не почитал? Ну вы знаете, вот у меня такая ситуация. Вот он подавляет, вот есть истина, он подавляет. Вот помните Пилат, когда он хотел отпустить Христа, там и жена его там просила, еще и совесть его подсказывала. А люди кричат, там, распни его, и вот он борется, вот что сделать. А потом они говорят, если ты его не отпустишь, то ты не друг Кесарю. И написано, и превозмогло слово их. Вот это слово подавило. И теперь ему нужно со своей совестью что-то сделать. Он предает Христа на распятие, потому что он не может против кесаря пойти. А теперь ему со своей совестью нужно что-то делать. Что он делал со своей совестью? Он говорит, я руки умыл. Вот, понимаете? И теперь, а? Он подавил. То есть он говорит, я чист. А как связано? Вот то, что ты руки там Ферри помыл, например, да? Как это связано с тем, что ты совесть свою? Вот как это связано? Но человек придумал себе эту связь. Понимаете, да? Братья, я когда говорю о послании к римлянам, я немножко переключаюсь на нашу жизнь, и мы немножко это, чуть-чуть как бы совмещаем экзегетику и такое душепопечение. Вы не против? Вот вообще я заметил, вот в своей личной жизни я заметил, и в жизни вообще окружающих меня людей, что мы люди исключения. Мы все люди исключения. Что это означает? Вот смотрите, когда мы говорим какую-то мысль какому-то человеку, вот, например, мы говорим о том, что там брат с сестрой до брака и не должны дружить, там сильно много общаться, мы не должны там какие-то там вольности себе допускать, то все, кто это слушает, все говорят, да, отличная мысль, хорошая. Когда приводишь примеры, что вот такие проблемы бывают, там сложности какие-то, потом судьбы разломаны, там еще что-то, все, вау, ничего себе. А потом говоришь, слушай, ну вот ты же общаешься. Ну да, ну у меня исключительный случай. Вот в конкретно моей ситуации это любовь на всю жизнь, как бы, да. Это вот именно, вот, вот это все правильно ты говоришь, но вот, друзья, и вот таких исключительных случаев сколько у нас? Ну, примерно все, да? Плюс-минус 100%. Я недавно разгневался на своих детей, не помню, несколько месяцев назад, разгневался на своих детей и стал на них шуметь. Шумел по полной программе, значит, вот ругаю, ну, прям перешел даже на такой повышенный тон очень сильный, гневаюсь. И вот во время гнева, вот во время, когда я их ругаю, этих детей своих, мне приходит в голову одна мысль. Вот я, кстати, ругаю, да, мне мысль приходит. И эта мысль — текст из Священного Писания, текст из Библии. «Всякий гнев да будет удален от вас». Написано. «Всякий крик», помните? «И раздражение, и гнев да будет удален». И вторая мысль прям в голову приходит, прям четко, знаете, как будто отпечаток такой. «Гнев человека не творит правды Божией». А я же на них гневаю зачем? Ну, чтобы их воспитать, чтобы они стали лучше, чтобы они стали праведней. А текст мне говорит, гнев человека не приводит к правде Божией, не творит правды Божией. И я четко помню свои мысли. Вот, видите, я гневаюсь на них, я не отвлекаюсь на мысли, гневаюсь, ругаю их. Но в этот самый момент у меня мысль приходит, что какой хороший... Вот, друзья, вот наша, как наша плоть устроена? Мне мысль приходит, какой хороший текст. Прекрасный текст. Но в данном конкретном случае 100% мой гнев праведен, и он творит правду Божию, и если я не буду гневаться, как они справятся? Друзья, как я потом каялся, мы с вами люди исключения. Мы всегда считаем, что правило не для нас. Это называется подавлять истину неправды. Вот это и называется. Когда мы читаем в Библии какой-то текст, и мы считаем, да, этот текст отличный, но в данной конкретной ситуации он не подходит, потому что мы вот эти, потому что у нас вот это, потому что обстоятельства такие. Вот это называется подавлять истину неправды. Язычники, знающие Бога, они эту истину неправду подавили. К чему это привело, друзья? Или почему они подавили? Написано, но осуетились в умствованиях своих. То есть вместо того, чтобы просто смириться перед текстом, перед истиной, просто смириться, ну так надо, значит надо, все, закончили вопрос. Они начинают, фраза, что означает фраза «осуетились в умствовании», что она означает? Как там в английском? 21 стих 1 главы. Я пока в греческом посмотрю. Будем делать вид, что я знаю греческий. Ну как перевести? Напрасно, да? Так, это 21 стих, сейчас, секундочку, это слово. Это слово означает... Они истину сделали тщетной, превратили ее в бесполезное, потому что стали думать о глупом. Понятна мысль, да? То есть, вот они знают истину, но эту истину они сделали бесполезной. То есть, она не принесла им пользу. Почему? Потому что она потерялась в глупых мыслях. Вот такая мысль. Друзья, и вот эта проблема. Это проблема нашего времени, когда наша истина... просто теряется в куче оправданий, в куче какой-то ненужной информации. Мы осуетились в умствованиях, мы там читаем кучу книг, там смотрим кучу всяких информаций, видео, там так далее. Просто истину, то есть истину подавлять можно двумя способами. Вот первое слово, вот это подавили истину неправдой. То есть это когда мы себя оправдываем неправдою, то есть мы свои неправильные действия начинаем оправдывать, и таким образом истина подавляется. То есть мы как бы задавливаем истину нашими оправданиями. А вторая часть, когда наша истина, вот истина Божия, она просто теряется в массе информации. В массе информации. У меня был такой случай в моей жизни, когда началась вот война на юге, на востоке Украины, там в Донбассе, то, конечно, в Российской империи, федерации, вот, началась такая массированная, ну и на Украине началась массированная, и в России началась массированная такая информационная, такая, знаете, поддержка своих, вот, своей правоты, да, там у нас-то куча информации. У нас, знаете, у нас, если, вот, ну, если на Украине какая-нибудь бабушка умерла от, не знаю, от, подавилась семечкой, то в России все каналы об этом трубить будут. В Украине бабушка умерла, вы представляете? Вот. То есть у нас сейчас новости украинские подаются в таком формате, что, ну, чтобы, как люди вообще живут на Украине, там просто ад творится, вот так вот. Так вот, когда я начал читать, когда, я помню, это в феврале началась такая вот эта информационная технология, и я вдруг заметил, друзья, я заметил, что мое сердце начало склоняться в сторону оправдания России в вопросе Украины, понимаете мысль? Я сам на себя удивился, думаю, стоп, Денис, что происходит? Что происходит? И я стал заметить, что такие, знаете, где-то там вот у меня в глубине сердца начали такие мысли появляться, Путин молодец, там, такой, вот, такие вещи. И что я сделал? Я полностью запретил себе чтение всех новостей. Полностью. Такой пост на новости у меня был. На несколько месяцев. То есть я несколько месяцев вообще не открывал ни одного новостного канала, ни одной новостной ленты, ничего не читал. Почему? Потому что через это подавляется что? Истина подавляется. Друзья, но это новости. А сейчас литература, сейчас очень много всяких фильмов, сериалов. Я не знаю, как у вас в этом вопросе, у нас есть некоторые проблемы с этим вопросом бывают. Друзья, почему это плохо? Да потому что вот в этих глупых мыслях, тут написано, вот смотрите, истина стала бесполезной, потому что люди стали думать о глупом. Вот, они подавили, они углубились в массу информации, и в этой информации просто истина потерялась. Следующий момент, смотрите. Не прославили Бога как Бога. Это следующая следствие, это вот цепочечка, одна и та же цепочка. Вот в этой цепочке четыре ячеечки. Четвертая ячеечка какая? Смотрите, интересно, друзья. Что значит не прославили Бога как Бога? Вот что это значит? Прославить Бога как Бога, что это значит? Ну как еще можно прославить Бога, как кого еще можно прославить? Бога как кого? Вот смотрите, здесь это тоже очень важная мысль. Вот вы хорошо сказали по достоинству. Дело в том, что прославить Бога как Бога означает истину, которую мы знаем от Бога, не обсуждать. То есть, вот прославить Бога как Бога, это значит сказать, Господи, ты же Бог, ты можешь говорить и делать все, что хочешь. Вот, например, вот вы меня сейчас слушаете, и кто-то думает, ну, Денис неплохо говорит, нормально, ну, хороший преподаватель, пойдет. Кто-то считает, сидит и слушает, слушай, ерунду какую-то говорит, я с ним не согласен, плохой преподаватель. То есть вы меня оцениваете, и вы относитесь ко мне по тому, что я говорю. Так и должно быть, это правильно. По отношению человека к человеку мы так и должны жить. Мы смотрим, человек говорит нормально, мы к нему хорошо относимся, мы смотрим, говорит плохо, мы не слушаем, что он говорит. То есть мы нормально относимся, это правильно. Друзья, но, например, в армии это уже не работает. В армии говорит командир, например, надо вот туда идти. А солдат не согласен, он считает, что не надо туда идти, потому что это глупое решение. Но что делает солдат? Он все равно идет, так же, да? Потому что он слушает командира как командира. Вот тут тоже самая мысль, прославить Бога как Бога. То есть мы говорим об истине, то есть человек услышал истину, и он теперь эту истину подавляет неправдою, растворяет эту истину в глупых каких-то вещах вокруг. И таким образом это означает, что он к этой истине не относится как к истине от Бога. Он не прославляет Бога как Бога. Он не сказал, Господи, раз ты это сказал, значит все, никаких оправданий, никакой суеты, твоя истина. То же самое, вот я детей ругаю, и мне мысль приходит, от Бога эта мысль, потому что это из Священного Писания мысль. Гнев человека не творит правды Божией. Если бы я на тот момент остановился и сказал, Господи, стоп, извини, прости, пожалуйста, я не прав, то я вот этим образом прославляю Бога как Бога. А если я говорю, Господи, ну, мысль у тебя неплохая, конечно, но в данном случае ты ошибаешься. Как бы в данной конкретной ситуации как бы эта мысль не подходит. То что это означает? Что я не прославляю Бога как Бога, как того, который имеет право делать все, что хочет, и говорить все, что хочет. Понимаете мысль, да? Вот в данном случае как раз тот самый суверенитет Божий должен присутствовать, о котором кальвинисты так много говорят, о суверенитете. Вот как раз здесь он должен присутствовать. То есть Божий суверенитет, он говорит, что хочет, и мы подчиняемся его истине. То есть, друзья, немножко философская мысль, чуть-чуть философская. Для большинства людей этого мира, для 99%, истина – это то, что говорит, что человеку понятно и нравится. Вот здесь есть такое слово «истина». Истина. Что такое истина вообще? Вот что такое истина? В философском смысле слова, что такое истина? Вот когда вы будете изучать философию разную, там Шопенгауэра там, или каких-то других философских систем, там Спинозы, то вы определите, то вы увидите, что одна из серьезнейших проблем философии – это определение понятия истины. И сейчас современное, вот после гуманизма, когда вот в 16 веке стала развиваться гуманистические идеи, то после гуманизма истиною стало то, что приносит пользу человечеству. То есть истина – это то, что полезно человеку. Поэтому это истина. Понятно мысль, да? Так вот в библейском понимании слово «истина» – это то, что сказал Бог. Вот Бог сказал, значит это истина. В любом случае. И поэтому сейчас у некоторых людей проблема с отношением с Богом. Они Божье мнение слушают и говорят, стоп, ну как-то это неправильно. Ведь это же получается мне неудобно, это обществу вредит, это как-то сложно становится. То есть они начинают мерить слова Божие с точки зрения истин, ну как бы критерии истинности, полезности. Но истина – это не полезность. Истина – это мнение Бога. Вот это синонимы. Слово «истина» и слово «мнение Бога» – это синонимы. Это вообще никак не относится к нам. Нравится нам это, не нравится нам это там, приносит нам пользу, не приносит нам пользу, удобно нам, неудобно. Это вообще никакого отношения не имеет. Мы должны только узнать, это Бог сказал или не Бог сказал. Если Бог сказал, значит это истина. Все. И вот эти люди, язычники, они подавляют истину Бога. Они осуетились в умствованиях, они не прославили Бога как Бога, то есть они к Богу как к Богу не относятся. Они пытаются его как-то оценивать, ну и в конечном итоге не возблагодарили Бога, то есть их сердце, ну, не было благодарно Богу. Об этом мы говорить не будем, потому что немножко повторяет. И в результате вот этого состояния неправильного отношения к маленькой, я напомню, к маленькой истине, это евреи, они много знали о Боге, а язычники очень мало знали о Боге. Но неважно, сколько ты знаешь о Боге, важно, как ты к этому относишься. В результате к этому, к чему они приводят? К чему приходит это дело, друзья? Бог предает их сердца чему? Похотям. В сердце человека начинают властвовать похоти. Он уже о чем-то другом думать не может, у него уже разные похоти бушуют в сердце, у него уже масса проблем. Друзья, и вы знаете, сейчас очень много психологов, которые пытаются людям помочь с похотями со всякими, да, вот у человека там всякие зависимости, аддикции всякие, там у него какие-то маниакальные идеи разные, вот он идет к психологам, он делится, психологи пытаются его как-то натренировать, чтобы он аутотренингами, как-то, я не знаю, практиками каким-то поборол все эти похоти. Друзья, все эти похоти борются одним способом. Каким способом? Измени отношение к истине Божией. В маленьком. Все исчезнет, все придет в норму. Дальше, друзья. Вот теперь, что дальше происходит? Вот мы идем, язычники идут по пути гнева, да, вот они идут по пути гнева. Что дальше происходит? Они изменяют образ жизни. Это следующий шаг, что ли. Вот когда у человека внутри начинают похоти, вот в сердце быть, конечно, эти похоти рвутся наружу. И тогда у человека выбор, что ему делать. Он, друзья, вот обратите внимание, что, давайте вернемся к доске. Обратите внимание, что вот давайте представим яму. Вы помните, вы включили фантазию, представили, что это была гора, теперь это яма, да, в другую сторону. Вот человек упал на дно ямы. Например, человек вот здесь находится или человек вот здесь находится. Вот, ну, какая-то стадия падения. Друзья, есть хорошая фраза, хорошая формулировка. Как бы низко человек не упал, как бы низко человек не свалился, у него всегда есть два выхода. Или он может сделать только один шаг, вот всего один шаг. Шаг это очень мало, вот всего один шаг. Но он этот шаг может сделать или в эту сторону, или в эту сторону. Согласитесь, да? Братья, вот когда, вы знаете, такой есть эффект, называется эффект нищего. Кто-то слышал про такой эффект, называется эффект нищего. Я вам расскажу. Представьте дом. Вот дом... Все в доме сделано хорошо, все идеально. Вот, я вот смотрю на этот дом и вот с него говорю, все идеально сделано, все хорошо. Уютненькое такое жилище, там мебель стоит, там фужерчики всякие, там занавесочки всякие хорошо. И вдруг в окно влетает камень и разбивает форточку. Или, например, вдруг обоина там отклеилась, ну вот у вас красят стены, у нас обои, да, отклеилась обоина, или вдруг еще что-то. И вот хозяин смотрит вот на это и думает, вот все так прекрасно, все так хорошо сделано, вот обоина отклеилась. Он пойдет и приклеит. Так же? Пойдет и приклеит. Все, чтобы хорошо было. А теперь давайте представим другой дом. Все плохо в этом доме. Там, в полу дыры. Мыши бегают. Там окна разбиты. Там лампочка какая-то висит, какая-то лампочка на каком-то проводе. Там еле светит. Там, значит, вода капает. Там все ужасно. Там никакого уюта нет. Он сидит. Сидит там, знаете, там лампочка там чуть потухла, в общем, все плохо. И вдруг там единственная форточка, которая была, работает, единственная форточка, и тут в окно влетает форточка и разбивает это окно. Хозяин думает, ну, что я пойду это окно делать? Как бы, что изменится? Ну, поменяю это окно, поменяю ее форточку, ну, ничего же не поменяется, да? И потом эта форточка, ладно, пусть будет. Это называется эффект нищего. То есть ему кажется, что если он что-то сделает, то это слишком мало для того, чтобы поменять общую картину. И поэтому он не делает ничего. Это называется эффект нищего. Друзья, и этот очень, эффект очень важен для нас, знание эффекта. Почему? А давайте представим, что этот человек, вот этот человек, он поменял форточку сегодня, а завтра, на следующий день, он кран починил, а послезавтра он лампочку поменял. За год, сколько он изменений сделал за год в своей жизни? 365 изменений он сделает. И он за год поменяет свой дом полностью, согласитесь, да? Друзья, вот эффект нищего. То же самое и здесь. Смотрите. Вот как бы, вот, то есть они находятся вот здесь, вот на этом состоянии. Вот они подавили истину неправдою, они осуетили в существованиях, и теперь они вот на этой точке находятся. Что теперь делать? Вот у них похоти, которые их двигают к греху. Что им теперь делать? И у них есть выбор. Или они теперь возвращаются и меняют свое отношение к истине, чтобы вернуться. Или они идут дальше, следующий шаг падения делают. И этот, что они делают теперь? Они меняют образ жизни. Понятно мысль, да? Меняют образ жизни. То есть они меняют образ жизни, и, ну, как бы сказать, теперь они конкретно уже действуют на основании своих похотей. Друзья, это важнейший урок, который мы должны получить. Какие бы у нас мысли не были внутри сердца, что бы у нас там ни происходило, да, пусть мы, например, проявили неверность вот в этом отношении, неверность, и у нас поэтому в сердце появляются какие-то недобрые, нехорошие желания. Друзья, у нас всегда есть барьер, когда эти желания перейдут в практические действия. И вот когда они перейдут в практические действия, когда мы изменяем жизнь свою в соответствии со своими желаниями, это, конечно, уже намного сложнее, потом вернуться уже намного сложнее. То есть на этом этапе вернуться, вот в эту сторону двигаться легче, чем когда мы уже здесь находимся, уже, когда уже изменили образ жизни. Я на практике своей жизни, на практике нашей церкви могу несколько случаев привести, когда люди мучились в своих желаниях. Вот у нас недавно был случай, один молодой человек, ну как молодой человек, он молодой, конечно, ему 30 там, с чем-то лет, но у него уже несколько детей, он женатый. И вот у него сильнейшие чувства появились. Он уехал на работу в другой город, и он там познакомился с одной девушкой неверующей, и у него сильные чувства к ней появились. Вот, и он позвонил мне и сказал, ты знаешь, Денис, у меня там такие чувства, все-все-все. Вот, то есть вот эти чувства. А почему у него эти чувства появились? Потому что он очень неверный в вопросе вот как раз маленьких таких божьих дел. То есть Библию для него там, значит, месяцами мог не читать. Ну, из семьи верующих родителей, знаете, все знает, на собрание приходит, ходит. И он считает, так и проживу всю жизнь. Проживу как бы, знаете, вот налегке. Вот так вот, не сильно напрягаясь. Зачем мне поститься там по пятницам? Зачем мне посещать все собрания? Проживу и все. И вдруг он звонит и говорит, слушай, Денис, у меня такие чувства, я там полюбил одну девушку, там вообще не знаю, что делать вообще. А почему эти чувства пришли? Вот почему они пришли? А потому что он подавлял истину неправды. И теперь следующий шаг. Что теперь делать с этими чувствами? Они сильные чувства. А против сильных чувств трудно пойти, понимаете? Очень трудно. А что теперь делать в этой ситуации? А у него дома жена. Кстати, которая тоже, ну, хорошая жена. У него дома дети, которых он любит очень сильно. Что теперь делать? Вы знаете, это прям проблемище очень сильно. И теперь у него как бы выбор был. Изменить образ жизни или вот вернуться туда. И выбор очень сложный. Никому не желаю вот оказаться в этом выборе, но тем не менее вот он оказался. Вот у нас было сейчас Рождество, он приехал и он вышел прям. Знаете, интересно, идет Рождество. То есть у нас детское прошло Рождество, а потом взрослое Рождество, там 25 числа. Много неверующих собралось, и вот он приехал. И он выходит вперед, вот на рождественное собрание, и он говорит, братья и сестры, я хочу покаяться. Он говорит, Господи, прости меня, что я хотел оставить семью, там, во время собрания молится, там, вот так откровенно, все, такими слезами. Ну, как бы Бог ему дал силы, ну, как бы преодолеть это, да? Но вот он потом рассказывал, какое сильное желание было изменить образ жизни. То есть, ну, все, оставить семью и просто уйти к другой женщине. Вот, как бы это сильно. Но если бы он так сделал, конечно, возврат был бы намного сложнее, согласитесь, да? Вот язычники, они пошли на поводу своих похотей, они изменили образ жизни. Какое следующее, такое, как бы следствие вот этого, такого уже физического изменения образа жизни вслед за похотями? Бог предал их постыдным страстям. То есть, как бы все, они теперь уже предались постыдным страстям. Мы не будем сейчас об этом говорить, потому что это не очень, наверное, будет уместно. Но следующий шаг, друзья, следующий шаг. После того, если человек какое-то время не меняет, то есть он предался, вот предался образу, изменил свой образ жизни, да, Бог предал его постыдным страстям, то есть страсти, которые уже постыдные, то есть уже это очевидно, видно всем людям. Друзья, но человек все равно не возвращается на пути познания истины, то есть не идет в обратную сторону, друзья, то что он делает? Смотрите, вот следующий шаг. Не позаботились иметь Бога в разуме. Вот этот шаг следующий, он как бы возвращает нас на уровень мышления. То есть началось с мышления, мышление привело к изменению образа жизни, измененный образ жизни требует от себя выбора. Или ты вообще отказываешься от Бога тогда, или ты все-таки начинаешь о Боге думать. И они не позаботились иметь Бога в разуме. То есть они не стали прилагать усилия к тому, чтобы в их сознании все-таки была Божья истина. И закончилось это чем закончилось? Окончательный приговор. Бог предал их превратному уму. Вот как вы понимаете, что такое Бог предал их превратному уму? Что это значит? Превратный ум – это вот что такое, друзья. Это ужасное состояние. Представьте ситуацию, когда вот, например, передо мной лежит, например, там, ну, дело хорошее и плохое. Я по своей греховности выбираю плохое дело, по своей греховности. Но я понимаю, что это плохое дело. А когда превратный ум – это человек, который говорит, что плохое дело – это дело хорошее. Вот это превратный ум. То есть человек неправильно видит, неправильно оценивает ситуацию. Он убежден, что черное – это белое, а белое – это черное. В этом случае, друзья, человеку уже помочь, ну, невозможно. Ты ему начинаешь убеждать, слушай, это неправильно, а он начинает злиться, потому что он уверен, что это хорошо. Большинство людей этого мира, даже неверующих, эти люди, которые делают плохое, понимают, что это плохо. Вот, как, вот например, представьте себе, вот выбирают мэра города или там президента страны. Вот когда президент страны идет на выборы, он что обещает народу? У вас будут войны, вы сидите в тюрьме, вы споитесь алкоголем, все семьи разведутся, дети там будут преступниками. Он это обещает? Нет, он обещает мир, обещает любовь, устройство. То есть все обещают хорошее. Ну, как это достигается, потом другой вариант. Но обещают, почему все политики обещают хорошее? Друзья, да потому что любой человек понимает, что семья – это хорошо, а одиночество, ну как бы не семья, как бы развал семьи – это плохо. Трезвый образ жизни – это хорошо, а зависимости всякие – это плохо. Это все понимают люди, это очевидно. Друзья, то есть, в общем-то, превратный ум, вот именно вот в библейском понимании превратный ум – это ну, не очень распространенное явление. Но если человек упорствует в грехе, упорствует, то один ли человек, общество ли – в конечном итоге приходит в состояние превратного ума, когда они начинают думать, что вот так и хорошо. Это то, что произошло, друзья, то, что я прошу прощения, не очень люблю об этом говорить, то, что произошло в фашистской Германии. Вот если вы будете читать истории, по истории немецкого народа, то вы, вот, друзья, вот, давайте представим ситуацию. Вот сейчас, например, в городе Литице встанет какой-нибудь мэр города и скажет, давайте не будем покупать товары у евреев, а всех евреев повыгоняем со школ и вообще их посадим в тюрьму и убьем. Как население города отреагирует? Ну, будут вопросы, согласитесь, да? То есть никто не скажет, ура, наконец-то, так же никто не скажет, да? Вопрос, почему в немецкой Германии, когда официально люди, представители власти официально говорили, не покупайте ничего у евреев, и давайте их повыгоняем и отнимем у них все, что у них есть, почему люди это делали, причем с удовольствием это делали, а простые народы, почему они делали, друзья? Друзья, то есть это же не сразу произошло, это определенная была работа, определенная последовательность действий, которая привела к тому, и знаете, я читал, я много по этому, я очень много по этой теме читал, для меня эта тема очень интересна. Я потом читал, людей, которые, самих немцев после войны, они писали, мы вообще не понимаем, как мы могли это делать. То есть как будто превратный ум, понимаете? То есть, друзья, человек на белом, но это я сейчас привел пример в рамках общества, но и в рамках одного человека это может произойти. Конечно, может произойти, когда он на белом смотрит черный, когда он думает, ну нормально, если так буду жить, абсолютно нормально. И вот это называется предал, Бог их предал превратному уму. К чему это приводит? Смотрите, 32 стих. Они знают, что делающие подобные дела, что? Достойны смерти, но продолжают делать. И других побуждают. То есть это человек, который знает, что он идет в ад, он знает, что он обречен на осуждение, на суд, но он продолжает это делать. То есть это уже какая-то точка невозврата. Это, вот знаете, какая-то точка невозврата? Когда самолет разгоняется, то в какой-то момент времени у него, вот он разгоняется, то он может затормозить. То есть если что-то пошло не так, он может затормозить. И он остановится на взлетной полосе. Но взлетные полосы имеют разную длину. И вот на каждой взлетной полосе, на абсолютно каждом аэропорту, есть такая точка, когда он пролетает, когда самолет проезжает эту точку, то этот пилот должен сказать эту фразу. Я забыл, как эта фраза звучит, но он должен ее сказать, что он называет эту фразу. И после этой фразы все, он должен взлетать. Он уже не может остановиться. То есть он должен взлетать. Если он не будет взлетать, он самолет разобьется. Это называется точка невозврата. Уже возвращаться нельзя. Друзья, вот то же самое, когда человек прошел по этому пути, то он достигает точку невозврата, он уже не может вернуться. Бог предал превратному уму, и они ждут гнев. То есть они ждут вот это состояние смерти. Они знают, что они достойны смерти и продолжают делать. Что-то подобное было с фараоном, который вот ожесточал свое сердце, ожесточал, а потом все, Бог ему предал превратному уму, и Бог ему сказал, что все, как бы уже дальше обратного пути нет. Вот эта точка невозврата, это, вот тут написано, видите, точка невозврата, гнев Божий, это состояние, когда все, конец, в общем. Но я понимаю так, что вот мое личное понимание, друзья, я это не убеждаю, потому что в Библии этого не написано, но я понимаю, что это вот именно вот это и есть, когда Христос говорит, кто похулит Духа Святого. То есть я понимаю, это и есть. То есть человек не может похулить Духа Святого, сидя вот сейчас, вот кто-то из вас тут сидит и похулил Духа Святого. Это процесс, процесс пренебрежения истиною, который вылился в изменение жизни, и в этом измененном состоянии человек не заботится, он не пытается вернуться. То есть он сначала он неправильно относился к истине, то есть он подавлял истину, потом он изменил свою жизнь в греховную, и внутри этой греховной жизни он не позаботился. Здесь вот это слово «позаботился» означает не приложил очень сильные старания, чтобы вернуться к Богу. Не приложил. То есть он ничего не сделал, чтобы вернуться к Богу. И вот этот момент, я так понимаю, что Дух Святой оставляет человека, то есть все, человек похулил Духа Святого, и проходит черта, после которой человек просто ожидает гнев Божий, и все. И вот это то, что прошли язычники. Вот язычники прошли этот путь. А вот об этом говорит апостол Павел, послание к Римлянам. Теперь перейдем к евреям, там будет намного короче все. А потом я вам ваши вопросы, если у вас будут вопросы, выслушаю ваши вопросы. И вот то, что сейчас мы говорили, это первая глава, то есть подробно вот первая глава, да, вот эта последовательность отступления язычников от Бога, от их откровения, важнейшая мысль, которую я повторю еще раз, что даже пусть маленькое знание, пусть это малейшее знание, но здесь не важно, сколько ты знаешь, через природу и через совесть много не узнаешь, но отношение к этому знанию важно, да, и вот оно к чему привело. А теперь, друзья, теперь евреи. Мне очень интересно, я представляю себе иногда такой момент. Представляете себе, что собралась Римская церковь собралась, пресвитер вышел читать письмо от апостола Павла, и первую главу он читает про язычников, про еленов. Евреи в церкви сидят такие, знаете, они такие, ну, молодец, Павел, отлично. Мы же тебе говорили, вот, что вы такие все язычники. Это евреи такие, знаете, немножко у них такая, какие язычники плохие. Вторая глава начинается. Итак, то есть, вот вообще логика Павла иногда просто вообще непонятна. Он говорит, итак, то есть вывод из предыдущей главы, а предыдущая глава о язычниках. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, да? И дальше он говорит про евреев. Ты, еврей, который хвалишься законом, 17 стих, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бестешься с Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Друзья, то есть он вообще разнес иудею там в пух и прах, понимаете? И если внимательно читать вторую главу, то мы увидим, что вот этот же путь, вторая глава, пятый стих, да, написано, но ты по упорству твоему и нераскаянному твоему сердцу сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение, вот откровение, слово откровение, то есть открытие праведного суда Божьего. Это он говорит евреям. Друзья, то есть евреи, оказывается, прошли по тому же самому пути. И здесь три пункта. Смотрите, первое. Они пренебрегают Божьей благодатью. 2 глава, 4 стих. Пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. То есть благость, кротость и долготерпение я обозначил одним словом благодать. Благость, кротость и долготерпение. То есть это все благодать Божия. То есть Бог изливает им благодать Божию, чтобы они покаялись. Вот он терпит их, он смиряется, то есть Бог кротость проявляет по отношению к ним, он благорасположение по отношению к ним употребляет, а они считают, что так и должно быть. Вы знаете, у нас бывает так, вот Бог нас благ, он нас любит, мы купаемся в его милости, он нас терпит, и мы думаем, ну так и должно быть. А на самом деле, для чего этот период благодати, для чего? Ну, чтобы ты покаялся, что ты исправил свои пути. Друзья, может быть, в нашем собрании кто-то живет в каком-то грехе, например. Ну, а в жизни все хорошо вроде, с работы все хорошо, там, две вроде нормально. И нам кажется, ну и нормально, хорошо. Ты ничего не... Разве мы не понимаем, что благость Божия, кротость и долготерпение Божие, они для чего нужны-то? Для того, чтобы ты покаялся, чтобы ты исправился, а не для того, чтобы ты упорствовал в своем грехе. Друзья, так вот, они то же самое получают. Смотрите, они подавляют истину неправды. Вот, то есть здесь это выражено другими словами. Пренебрегают благодатью Божию. То есть они знают истину. То есть слово-то им открыто, но они этим словом пренебрегают. Они живут, купаясь в Божьей благодати, но они не делают ничего по отношению к тому, чтобы исполнять волю Божию. И поэтому то же самое. Они подавляют истину неправду. Дальше. Язычники изменили образ, то есть их жизнь стала греховной. Евреи так не сделали. Они образ жизни явно не поменяли, то есть они явно там не грешили. Но апостол говорит, что фактически они все равно это делали. Смотрите, он говорит, проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. То есть фактически они тоже, они поменяли образ тоже. Они осуждают других людей, они говорят, что ты это неправильно делаешь, они язычников осуждают, но они делают то же самое. Каким образом? Друзья, вот как это понять? Как понять, что евреи, еврейский народ, мы сейчас не говорим о христианах из евреев, мы говорим о еврейском народе, то есть о фарисеях и так далее. Как это понять, что они, говоря не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь? Как это понять? То есть, если они говорят, что они прелюбодействуют, они прелюбодействуют. Как это физически, как это было-то на самом деле? Ну, язычники, понятно, они это делали, а евреи. Святотатствовать, ну, это как раз вот, посмотрите, это 2.22. Ну, вообще, в греческом Иерусалим, то есть, грабить храмы. Грабить храмы, да. И в еврейском, да, грабить храмы. Но интересно, смотри, получается, вот они осуждают идолопоклонников, они говорят, нельзя поклоняться идолам, а сами разграбливают храмы, то есть святотатствуют. Вот, братья, вот давайте немножко момент такой, пожалуйста, сосредоточьтесь, я вижу, что вы немножко устали, сосредоточьтесь. Вот он говорит, ты говоришь не красть, а крадешь. Как фарисеи, иудеи, да, вот еврейский народ, как они крали, вот как это вообще реально? Вот язычники, они физически крали, а вот как это делали евреи? А? Бога обкрадывали, да. Первое, они обкрадывали. То есть они вот это отношение... Первое, друзья, это очень важно. Это отношение к Богу. Пророк конкретно говорит, вы обкрадываете меня. Второе, друзья, еще. Момент такой, что они это делали по отношению к людям тоже. Просто делали это тайно. Тайно. То есть, смотрите, вот язычники, они открыто воровали, открыто прелюбодействовали. Как вы думаете, евреи прелюбодействовали или нет? Просто это делали не открыто. Вот помните, Христос говорит, кто из вас без греха, брось камень. Почему они все ушли? Потому что они тоже грешили. Просто у еврейского народа, у него сложилось впечатление такое, что если об этом никто не знает, а? Да, если об этом никто не знает, то это и не грех, понимаете, мысль, да? Да, не пойман, не вор. То есть это друзья, вот это, вот знаете, какая ситуация? Главное произведение. Помните, как Саул говорит, я согрешил, но почти меня перед народом. То есть если народ нормально ко мне относится, если все хорошо, то как бы нормально. И поэтому, друзья, Павел, он же сам был евреем, он же сам был фарисеем, он же прекрасно все это знал. И он говорит, народ, ну кого вы обманываете? Вот вы говорите не красть, вы осуждаете тех, кто крадет, а сами как поступаете? Как вы сами поступаете? Неужели вы не крадете? Вы у Бога крадете, вы у людей крадете. Вы просто это обставили все это красивыми формулировками, но все равно это же то же самое воровство. То же самое все равно. Друзья, вы знаете, я иногда встречаю людей, которые очень сильно осуждают других людей, очень сильно. Я вот помню, ко мне приехал один брат, а мы построили новый дом. По милости Божьей, для нас это была вообще такая чудесная милость, построили дом. И вот он ко мне приехал, а мы его, ну, как бы плохо знакомы были до такого момента. Он такой оказался, такой бурчалка такая вообще, то есть он просто человек-негатив, вот так скажем. Ему все в новый дом не нравилось. Вот он подошел, там стены, там угол не 45 градусов там, вымерял там, все. Он так мой дом раскритиковал.
Носом?
А? Носом. Не, не носом, нет, у меня был какой-то прибор. Вот. То есть он, короче, раскритиковал мой дом, и потом у меня несколько дней прожил, мы с ним идем по улице. Я говорю, слушай, извини, пожалуйста, а в моем доме хоть что-то вообще хорошее есть? Или можно просто снести и все заново строить? Как бы хоть что-нибудь хорошее есть? Хотя мне кажется, ну еще, нет, еще 4 минуты. Может, еще 2 минуты, 11. Ну ладно, секундочку. Друзья, да, ну короче, он раскритиковал. Когда я через несколько лет попал к нему домой, а мы с женой, а моя жена тоже огорчилась. У нас такой дом хороший, мне так нравится, он замечательный дом. Она огорчилась, что он так раскритиковал. И когда мы с женой попали к нему домой, друзья, знаете, это просто катастрофа. Это маленький... Это там даже без прибора видно. Он вообще какой-то маленький, там захламленное все, там какой-то ужасный... Да. И знаете, я сижу у него дома, а мы с ним к тому времени уже подружились. То есть он такой, человек оказался неплохой, только просто по характеру, такой бурчун такой. Вообще, я ему говорю, слушай, тебе надо имя поменять. Вот, ты ворчун, говорю. И тем не менее, все равно мы с ним дружим, представляете, такая ситуация. И вот я понял, друзья, еще раз я убедился в одной истине. Очень часто люди, очень часто осуждают других в том, в чем у них у самих есть проблема. Это чаще всего. Если человек кого-то сильно осуждает, точно, у него эта проблема наверняка тоже существует. Друзья, Павел вскрывает эту ситуацию. Да, вы образ жизни открыто не поменяли, Но вы все равно поступаете так же, пусть в мелочах, пусть не так сильно. Вот маленький-маленький пример. Мы едем на машине с одним братом. Слушайте, это потрясающий пример. Мы едем с одним братом на машине. Едем. И он возмущается нашим правительством. Вот, наше правительство, для них закон не писан. Если, значит, закон должен быть для всех равен. Если, значит, закон для меня, то, значит, закон и для президента. Почему у нас... Ну, короче, он возмущался правительством ужасно сильно. Мы едем, едем на Молодежное в Курганинск. Ехать 400 километров. И вот идет сплошная полоса, пересекать нельзя. И там пробка, ну, трафик. Машины стоят, и нельзя переезжать. И он, недолго думая, по правой стороне и вперед. Обогнал всех и втиснулся вперед. Я говорю, извини, пожалуйста, а что ты сделал сейчас? Он говорит, так мы опаздываем, у нас эта ситуация. Я говорю, подожди, ну, надо в конце было стоять и ждать? Он говорит, да, все это как бы. Я говорю, извини, ты только что возмущался правительством, которое там нарушает законы. Он говорит, ну, сравнил меня, там, миллиарды воровства и сплошная полоса. Вот. То есть, друзья, он считает, что нормально. Вот и евреи так, они говорят, вот эти язычники, там, у них там непонятно, что творится в семьях, там они все в разводе, там в прелюбодеянии живут, воруют. Извини меня, ты сейчас у бедного украл. Ну, я мало же украл. Ну, какая разница? Вот Павел говорит, пусть вы делаете это не открыто, пусть это не так заметно, но все равно это та же самая проблема. Пусть это то же самое. Ты не поклоняешься идолам, но ты обокрал идольский храм, переплавил золото и используешь. Это то же самое. Друзья, и последний момент, да, то есть они не позаботятся иметь Бога в разуме, у них то же самое. Они знают Бога, но его не, знают Бога, но не исполняют его слова. То же самое. То есть вторая и первая глава, он говорит о том, что, что язычники, что иудеи, внешне, конечно, разница колоссальная, но суть у них одна и та же. Это люди полностью греховные, которых, участь которых и тех, и других. Какая участь которых? Гнев Божий. Почему он об этом говорит? Потому что дальше он будет говорить о том, что Христос будет миловать. Милость Божия одинаково нужна как язычникам, так и иудеям, потому что они одинаково заслуживают гнев Божий. И апостол Павел, я прошу прощения, чуть-чуть, одну секунду задержу, апостол Павел доказывает с такой активностью, что они одинаковые люди, потому что только понимание того, что ты заслуживаешь гнева Божьего, что у тебя никакого шанса нет, что ты обречен на полное, такое, знаете, гнев Божий, только вот это приводит нас к осознанию того, что мы нуждаемся в милости. Следующая тема о милости Божией, абсолютно одинаковая ко всем, она не может быть построена без основания того, что ты гнев Божий. Если человек хоть чуть-чуть, хотя бы немножко думает о себе, что он, ну, как бы я еще ничего, как евреи думали, да, мы же не такие плохие, как язычники, мы же немножко хотя бы лучше, следовательно, им уже настолько милость Божия не нужна. Понимаете, да, мысль? Поэтому первая часть экзегетики послания к римлянам, она заключается в том, что апостол Павел доказывает, что все люди одинаково греховны, и внутри этого доказательства он показывает этапы вот этого изменения от познания Бога к гневу Божьему. Для нас это очень важно, потому что в нашей практической жизни мы тоже должны это знать. Все, если есть вопросы, пишите в какой-то стаканчик, в какие-нибудь, тут какой-то стаканчик нужд был, да? Вот, может быть, стаканчик вопросов завести. И на следующей лекции мы ответим. Все, помолимся.